Тема сегодняшней беседы – теодицея, хвала Богу перед лицом смерти и Авадона. Если Елиуй защищает Бога, то, конечно, не от Иова, а перед лицом зла, который хочет быть беспредельным. Это трудная тема его речи – теодицея, хвала Богу перед лицом Авадона. Первый вопрос. Всякой теодицеи творит ли Бог зло? Этот вопрос надо задать. Мы знаем, что нет, и собеседники книги Иова знают, что нет, Бог зла не творит, но этот вопрос задать надо, он должен прозвучать. Вот так спрашивает Елиуй. Думаешь ли, что Господь безместное сотворит? Здесь остановимся. Безместное. То есть Господь сотворил все, кроме безместного атупа, который, однако, существует. То есть в контексте речи Елиуя место безместное, вот такое самопротиворечивое понятие будет, место безместное. Вот это бездна, погибели Авадон. Вот синоним безместное – это зло, грех. И Иов говорил, что не сознает за собой безместного. Но безместное – очень чудный, конечно, термин. Греки изобрели. Безместное – это также может быть переводом еврейского «шаве», что значит «пустое». Пустое, не имеющее места, пустое, «шаве», что соответствует пустотности Шеола и Авадона. Потому что грех и есть опустошенность. Вот эту тему будет развивать Елиуй. Вот к ней он сейчас подходит. Думаешь ли, что Господь безместное сотворит? Или Вседержитель возмутит суд? Он, кто сотворил землю, кто есть творящий поднебесную и все в ней сущее? Да, творит ли Господь безместное, злое, пустотное? Нет, Господь не творит зла. Он не творил смерти, но вот, однако, есть черта, и вот за ней Авадон. Откуда Господь не спасает? Это мы сегодня увидим. Вот Господь не творил смерти, однако есть черта, за которой Господь не спасает. А почему? Увидим. То есть Бог не творил смерти. Да нет, мысль глубже. Бог творит живое, и нельзя думать, что Он сотворил жизнь и предоставил жизнь ей самой. Бог-творец есть Бог-творящий. То есть Он во всякое время Духом Своим творит жизнь. Вот эта мысль, которую Елиуй выражает так. Ибо если Он, вдумайтесь, потому что, понимаете, это капитальная черта библейского мировоззрения, что Бог всякий момент поддерживает нашу жизнь. И без Него жизни вообще нет. Не то, что Он сотворил жизнь, и она потом сама по себе живет. Ничего подобного. Бог-творец есть Бог-творящий. Вот Елиуй это так выражает. Ибо если он захочет сдержать дух свой, у себя удержать, то скончается вкупе всякая плоть. Всякий же человек в землю отыдет, из нее он и создан был. Это греческий перевод, а еврейский текст, мне кажется, выразительнее. Если он обратит на себя сердце свое, дух свой и дыхание свое на себя соберет, то умрет вкупе всякая плоть, и человек в прах возвратится. Вот что значит Дух Божий животворящий. Эту истину еще раз утвердил Христос. Вот буквальный перевод Евангелия от Иоанна 6 главы. Дух есть животворящий. Вот так вот буквальный перевод из греческого. Дух есть животворящий, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, дух – суть и жизнь – суть. Это из Евангелия. То есть духом Творец присутствует в творении, как жизнь. Таково библейское чувство жизни. Вот у каждого народа свое чувство жизни, в каждой культуре и чувство жизни. Но те, кто считают себя христианами, вот они должны иметь это чувство жизни, что Духом Творец присутствует в творении, как жизнь, присутствует он в нем. Он писал мне, как сказано, отвратишь лицо твое, придут смятения, отнимешь дух их, исчезнут, и в прах свой возвратятся. Пошлешь дух твой, и созиждутся, и ты обновишь лицо земли. И что хочет сказать Илиу? Смотрите, не может человек обличать Бога в немилости. Вот Иов обличал Бога в немилости. Илиу отвечает, не может человек обличать Бога в немилости, если Дух Божий – это его собственная жизнь. Вот согласитесь, ну это сильная мысль. Вот так Илиу славит Бога. Но, кстати, Иова он не опровергает, потому что Иову было выше смысле присуще вот это чувство жизни. Он это правда говорил в какой-то из своих речей, это 10 глава, 12 стих. «Жизнь и милость ты создал вместе со мной, и посещение твое сохранило дух мой». Вопрос. Если Бог не творил зла и смерти, и дух его животворящий, то откуда зло и смерть? И что будет после смерти? Значит, Илиуй ведет Теодицею. Значит, ему нужно приближаться к описанию места безместного, которое есть и в Адон. Вот Илиуй говорит о бездне падения. Бог сам есть зритель дел человеческих. Не таится от него ничто, что люди делают. И не будет места укрыться творящим беззаконие. То есть не будет места укрыться. Потому Авадон и не есть никакое место. Авадон есть движение укрыться от Бога. Бесконечное за невозможностью достичь укрытия. То есть Авадон не определяется топографически. Это не статика, это динамика. Авадон – это движение. Авадон существует как стремление к небытию, то есть место безместное. Смотрим еврейский текст. Та же мысль звучит. «Ибо глаза его, Божьи, над путями человека, и все шаги его он видит. Нет тьмы и нет тени смертной, чтобы скрыться там, делающим грех». То есть нет тьмы, чтобы там человек скрылся, который делает грех. Ибо он уже не назначает этому человеку идти к Богу на суд. Здесь имеет смысл вспомнить, кто был первый человек, который совершил грех и захотел скрыться от лица Божьего. Помните, да? Был такой сюжет. Человек сделал грех и захотел скрыться от лица Божьего. Это был Каин. Но чтобы скрыться от Бога, нужно было идти не в тьму, и не в тень, не бежать от Бога. Не на запад нужно было идти. Нужно было идти на Бога, на свет. То есть не на запад, но на восток. То есть против Бога, чем и восток. Вот Каин пошел на восток. И вот каждый шаг Каина навстречу против того, кто видит все шаги человека, был удостоверением, что человек стал вот на этот путь богоборчества. Такие, как Каин, смотрите, не пойдут к Богу на суд, либо уже осуждены. Бог не спасает из Авадона. Память о том, что Бог видит все шаги человека, была дана Израилю, если помните. То есть после его богоборчества, после его встречи с Богом лицом к лицу, Израиль, Иаков, получил отметку в плоть, бедра, чтобы хромать всю жизнь и на каждом шаге вспоминать эту встречу. Дальше. Бог всевидящий до ада. Вот это мы сейчас ее Илиуй развивает. И он слышит бедняка. Вот две мысли. Смотрите, вот сейчас прозвучат сразу две мысли. Одна и вторая. Вот они звучат просто как одно. Вот нам это же трудно понять. Что Бог всевидящий. И тут же, вот тут же говорится, что он слышит бедняка. Мы читаем. Он угасил нечестивых, они видимы пред ним. Ну, угасить нечестивых, помните, это низвергнуть в ад. на вечную муку, то есть оставить в аде. Они видимы пред ним. Это мы читали тоже, что ад обнажен пред Богом. В день суда страшного мы все предстанем пред Господом, увидим друг друга. Он угасил нечестивых, они видимы пред ним, что они уклонились от закона Божьего, уставов его не познали, чтобы привести к нему вопль бедняка. И вопль нищих он услышит, и сей тишину подаст. Нечестивые уклонились от закона Божия, чтобы привести к нему вопль бедняка. Вот главное, в чем нечестивые уклонились от закона Божия. Еще раз говорится об этом, это не милосердие. То есть закон будет дан Израилю через Моисея. А новозаветная идея, что суть закона милосердия, Бог хочет милости. И эта идея из книги Ветхого Завета ярче всех представлена здесь, вот в книге Иова. Она все время звучит. Нечестивые уклонились от закона Божия, чтобы привести к нему вопль бедняка. А Господь вопль бедняка, вопль нищих слышит. И сей Господь тишину подаст. То есть, смотрите, от человека вопль к Богу, от человека вопль Богу, а от Бога тишина. То есть Господь человеку дает тишину, покой во дни зла. Далее. В последних речах собеседников, вот когда был этот диалог Иова с друзьями, настойчиво звучал вопрос: какое дело Богу до человека? Илюй не обходит этот вопрос. Он его формулирует и отвечает. Вообще он по правилам все делает. Он говорит Иову: вот ты так говорил, а я тебе на так возражу. Вот они так говорили, я им так возражу. Он делает все очень корректно. Илюй так говорит: если ты согрешил, что сделаешь? Если много беззаконовал, что можешь сотворить? А если ты праведен, что дашь ему? Или что из руки твоей он возьмет? Какое дело Богу до человека? Еще раз, вопрос сформулирован. Если ты согрешил, что сделаешь? Если много беззаконного, что тебе сотворишь? Если ты праведен, что Богу дашь? Или что из руки твоей он возьмет? Ответ. Мужу подобному тебе нечестие твое, и сыну человеческому правду твоя. То есть пред человеком подобным тебе покаяние. Тогда оправданным предстанешь пред людьми. Что может хотеть Бог от человека? Покаяние, исповедание, оказывается. Что мы можем, что творение может воздать Творцу? Вот это. И далее следует картина, как грешники сходят в ад. От множества оклеветаемые они завопят, закричат, угнетаемые силою многих, оклеветаемые. Понятно, что ангелы-смертоносцы, демоны, они же воздушные мытари, они же, согласно церковному преданию, клевещут на душу во время мытарств. Вот начальника этих ангелов он назван в Откровении Иоанна Богослова Категор. Это клеветник. То же самое, что дьявол. Категор. Это в Откровении Иоанна Богослова и в Евангелии от Иоанна, 8 глава. Но вот грешники сошли в ад. И никто из них не сказал: где есть Бог, сотворивший меня, учиняющий стражи ночные, а мне? А тут здесь нельзя удержаться, просто в еврейском тексте сложный образ, но очень красивый. Бог, подающий песни в ночи. То есть песни – это то, что поется и то, что воспевается. То есть подающий песни в ночи – это всегдашняя всесторонняя помощь Божья. подающий стражи ночные, а мне подающий песни в ночи, то есть о человеке, отделяющий меня от четвероногих земных и от птиц небесных. Ну, это понятно. То есть четвероногие земли – это демоны, существа преисподней разумные, а птицы небесные – это спутники райской жизни человека. То есть человек имеет свое место в иерархии разумных существ. После грехопадения ангелов и человечества, вот человек это место свое знает. А вот грешники, которые действительно нисходят преисподнюю, никто из них не сказал, где есть Бог, сотворивший меня, учиняющий стражи ночные о мне, отделяющий меня от четвероногих земных и от птиц небесных. Там они завопят, и он не услышит. Из-за гордыни лукавых, ибо безместное не хочет Господь видеть, ибо сам Вседержитель есть зритель совершающих беззаконие. Ну, страшный текст этот. Вот. Там они завопят, и он не услышит из-за гордыни лукавых. То есть грешники, нисходящие в Авадон, не хотят знать ни Бога, ни человека, ни Творца, который хранит человека, ни что есть человек на этой земле, ни того, кто ниже его, четвероногие, никто ему помощник, птицы небесные. То есть полное забвение Бога, как нежелание его знать. Вот это называется гордыня. По-гречески «юбрис», по-еврейски «гаон». Еще раз повторю. Полное забвение Бога, как нежелание его знать, это есть гордыня. Вот она, гордость. Это не психологическое состояние. Там они завопят, и он не услышит из-за гордыни лукавых. То есть они вопят, а он не слышит. Как интересно. Милостивый Бог. Вот не слышит тех, кто вопит. Там они завопят, а там. То есть это какое-то странное, вот опять-таки, это вот место безместное. Ну, очень ясно сказано. Это, я думаю, может быть кульминация, смысловая речь Илиуя. Безместное не хочет Господь видеть. То есть зритель всякого беззакония, но он не хочет это видеть. То есть всевидящий не хочет видеть безместное. Из Авадона не спасает. Но каково же это безместное? Что это за бездна в Шеоле? Этот Авадон. Тут еврейский текст нам должен помочь. То есть в греческом тексте Елиуй говорит об Авадоне через понятие самопротиворечивое, ускользающего смысла, то есть несуществующее бытие, безместное место. И вот понятию безместное в еврейском тексте соответствует категория, думаю, важная категория, еще не исследованная. Пустое, шаве. Вот еврейский текст. Там они завопят, и он не ответит из-за гордыни злых. Вот что пустое не услышит Бог, и Шаддай не усмотрит этого. То есть вот это пустое, пустота, то, что неслышимо и невидимо для Бога, однако оно существует. И, кстати, эта идея, она знакома собеседникам. Иова Сафар говорил: Бог ведает дела беззаконных, увидев же безместное, он не усмотрит. Это по-гречески, в еврейском. Ибо он ведает людей пустоты. Он увидел грех и внимать не будет. Страшно, еще раз прочитаю. Ибо он ведает людей пустоты. Он увидел грех и внимать не будет. То есть в Септуагинте Бог нечто видит, но не усматривает. Это безместное. В масоретском тексте Бог нечто знает, но не внимает. Это пустое. Вот такова природа греха. На той степени упорства, которая называется гаон по-еврейски или юбрис по-гречески, гордыня. Бог это, видя, не видит, зная, не знает. Также и люди пустоты. Метешаве. Вот люди пустоты. Вот определение грешников. Люди пустоты. Они, зная о Боге, как будто не знают. Вот отсюда идет евангельский образ. Они имеют очи и не видят, имеют уши и не слышат.